Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее о русском певческом искусстве на примере творчества исполнительниц Аграфены Глинкиной и Ольги Сергеевой размышляет Виталий Яровой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы начнем новую тему – средневековая философия. И прежде чем перейти к рассмотрению проблем средневековой философии, конечно же, необходимо дать определение самого понятия средневековой философии.
Вообще-то вопрос этот не столь прост, как казалось бы. Средневековая философия – это не философия средневековья. Хотя очень часто в различных учебниках периодизация курса истории философии ведется именно по хронологическим временным эпохам. Философия античности, философия средних веков и так далее. Но в таком случае от нас ускользает самое главное – специфика этого периода. В этом случае оказывается, что такие совершенно разные философы, как раннехристианские философы, например, Ориген, Климент Александрийский или Августин, и, например, такие античные философы, как Плотин, Порфирий или Ямблих, оказываются людьми, жившими в одно и то же время и поэтому относящимися к одному и тому же периоду развития философии. Но так подходить совершенно нельзя.
Ну да, получается, что мы хронологическими мерками меряем мышление, развитие философии, решение философских проблем.
Да, и здесь нужно подойти с совершенно другой точки зрения, найти какой-то критерий, который отличал бы античную философию от философии, которая идет ей на смену. Для античной философии был характерен совершенно свободный поиск истины. Поиск, в котором философ не имел для себя запретных проблем. И мы видели, к каким выводам приходили античные философы. Это был или радикальнейший скептицизм, или такие выводы философов-догматиков, которые шокировали философское окружение, как, например, философия Парменида или Зенона с его апориями, которые отрицали существование движения и реальности вещей этого мира. Понятно каждому, что этого не может быть, но философский разум заставляет нас прийти к этому на основании выводов, строгих, логичных выводов, основанных на неоспоримых аксиомах.
То есть их основанием был только их разум?
Да, вы совершенно правильно подмечаете. Античная философия – это была философия разума. Это философия, которая основывалась только на размышлении или на аргументации чувств. То есть на некоторых очевидных положениях. То есть античный философ искал истину, опираясь на способности человеческого познания. Или разум, или чувство. Но это был свободный поиск истины человеком. Средневековая философия отличается от античной своим религиозным характером. Поэтому можно сказать с уверенностью, что средневековая философия – это прежде всего религиозная философия.
Но это же и понятно, потому что христианство уже начинает распространяться.
Не только христианство. Существуют разные религии, и иудаизм, точнее, еще до христианства существовала и ветхозаветная религия, и языческие религии существовали, и поэтому вполне можно было бы, казалось бы, возразить, но ведь античные философы тоже были людьми религиозными, и более того, многие из них говорили о Боге, даже а не о богах, как говорили язычники, и, может быть, античная философия – это тоже религиозная философия. Но нет, понимаете, когда мы говорим о религиозных взглядах Платона, Сократа, Гераклита или Плотина, то мы отличаем их от их философских взглядов. Религия – это не только учение о Боге. Это комплекс положений, включающих в себя и культ, и вхождение в какую-то общину, именуемую в христианстве церковью, и так далее. Поэтому учение о Боге у Платона, Гераклита или у других философов – это прежде всего часть их философского учения. А какой религии придерживались эти философы, мы ведь с вами можем даже и не знать. Их религиозные взгляды никак зачастую не влияли на их философские учения. Наоборот, их философские учения могли повлиять на их отношение к религии. Как, например, говорил Плотин, «пусть боги ко мне приходят, а не я к ним». Его отношение к религии изменилось после его философских рассуждений. Вот средневековая философия наоборот. Это именно религиозная философия. Мыслитель – это прежде всего верующий человек, мусульманин, иудей, или прежде всего, конечно же, христианин, потому что средневековая философия, о которой мы будем говорить, это на 99% христианская философия. Почему? Мы об этом скоро скажем.
Может быть, здесь и причина в том, что античные философы, они все подвергали сомнению. Для них не было аксиоматичных истин, истины, которые не требуют доказательств, которые принимаются на веру. А средневековые философы принимают за истину ту веру, адептами которой они являются.
Да, вы правильно говорите. Вспомним апостола Павла. Замечательная формулировка отличия христианства от античности. Что ищут эллины? Эллины ищут мудрости. Иудеи ищут чудес. Мы же проповедуем Христа распятого, для эллинов безумие, для иудеев соблазн. Любая вероучительная истина для эллинов, для греков, римлян, неважно, это безумие. Для них может быть истинным только то, что может быть проверено разумом или чувствами, то, что является постижимым в рамках человеческих познавательных способностей. Любая вероучительная истина в христианстве или в любой другой религии, она сверхразумна. Она дается путем некоего откровения или предания, или из других источников, которые можно принять только на веру.
Даже более того, вопреки разуму.
А многие и вопреки разуму, совершенно верно. И поэтому мы даем такое определение средневековой философии. Это религиозная философия. Хотя далеко не все историки философии согласны с таким определением и, как я уже сказал, прибегают к простому историческому критерию.
Виктор Петрович, но все-таки вот какие-то хронологические рамки мы можем привести?
Вот это вопрос очень сложный, потому что сами историки не знают, что такое Средневековье. Среди историков нет единого взгляда на вопрос, когда же начинается Средние века. Одни говорят, что это время падения Рима, 464 год новой эры. Другие говорят, что начало правления императора Карла Великого, это 8 век. Третьи придумывают еще некоторые критерии. Собственно говоря, то же самое и с окончанием времени Средних веков. То ли это английская революция, то ли это голландская революция, то ли это эпоха Возрождения в Италии. Вот эта размытость хронологических рамок не позволит нам говорить о четкости философских определений. И поэтому многие историки философии просто говорят, античная мысль в средние века, как, скажем, идет речь о поздних античных философах, таких как Ямблих или Дамасский.
Или Прокл.
Или Прокл. Или наоборот, христианская мысль в эпоху античности, если речь идет о Клименте Александрийском, Оригене или Блаженном Августине. Для философии все же ближе философский критерий. Негоже, как мне кажется, философу пользоваться внешними историческими критериями. Это необходимо для описания дат жизни философов, каких-то других исторических событий. Но если мы говорим о периодизации истории философии, то здесь все же лучше следовать философскому же критерию. А таким является способ мышления, способ познания истины.
Ярчайшим примером, который здесь можно привести на подтверждение этой мысли, это Плотин и Ориген. Они, скорее всего, были знакомы, они, может быть, даже были друзьями, но они уже относятся к разным философским направлениям.
Даже более того, я скажу, к разным философским эпохам. Это люди разных эпох. Плотин – классический античный философ. Ориген – один из первых классических же средневековых христианских философов. Потому что они по-разному подходят к критерию истины. Для Плотина критерием истины является только разум, только доказательства. Для Оригена критерием истины является священное писание, божественное откровение, которое он не подвергает сомнению. Плотин об этом даже не говорит. А священное писание, как мы помним, он даже не упоминает, потому что для него это вообще не критерий. Как можно доверять тому, что я не могу проверить? Для Оригена совершенно наоборот.
Виктор Петрович, вот вы сказали, что средневековая философия – это религиозная философия. А какая религия?
Конечно, есть разные религии, и поэтому мы можем говорить о разных религиозных философиях. И в этом плане, конечно, мы можем говорить и о христианской философии этого времени, первого, начала второго века, и об иудейской философии, и о мусульманской философии, которая возникнет, конечно же, позже, уже в конце первого тысячелетия. Но, как мы увидим, все же иудейская и мусульманская философия – это скорее исключение. Мусульманская философия, просуществовав два века, не получит дальнейшего распространения, потому что не получит одобрения в исламе. Христианство же, наоборот, как мы увидим, явится той питательной средой, той благодатной почвой, в которой философия получит серьезнейшее развитие.
Виктор Петрович, а почему все-таки мусульманская философия не получила распространения? Может быть, это связано с тем, что сама исламская религия, она не способствовала этому?
Я не думаю, что я смогу сейчас дать исчерпывающий ответ на этот достаточно сложный вопрос. Но я думаю, что вы правы. Ведь ислам, само слово это означает покорность. И главная заповедь любого мусульманина – это послушание Аллаху, хвала Аллаху и минимум размышлений. Мусульманин не должен думать. Все, что о нем замыслил Аллах, то с ним и сделается. Истинный мусульманин должен постоянно благодарить Аллаха, возносить ему хвалу. Ведь не случайно большинство молитв в мусульманстве – это молитвы благодарения, воздавания славы Аллаху. Размышление в данном случае бессмысленно. Зачем размышлять? Тем более, что сама мусульманская религия настраивает человека больше на размышления о загробном мире. Ведь в мусульманстве нет учения о Христе как о Бога-человеке. Бог, то есть Аллах, это абсолютно потустороннее существо. И смысл жизни мусульманина состоит только лишь в обретении рая, только лишь в обретении бессмертной жизни за гробом. Поэтому жизнь в этом мире не имеет большого смысла. Гораздо главнее подготовить себя к жизни в вечном мире. Поэтому размышления о смысле жизни, о материальном мире, они не получают одобрения со стороны мусульманства как религии. Иное дело в христианстве, где Бог сам стал человеком и тем самым осветил собою мир, ведь Он жил среди нас, Он учил нас жизни, Он победил смерть, связав жизнь в этом мире с жизнью в мире ином, будущем, сверхъестественном. Поэтому философия, как размышление о мире материальном, и религия, как учение о спасении, если можно так сказать, о подготовке к жизни в мире сверхъестественном, в христианстве оказываются тесно связанными. Они являются как бы двумя сторонами одной медали.
То есть христианство – это религия размышляющая?
Да, это не простое слепое верование, а верование понимающее, верование размышляющее. Ведь Христос – это вторая ипостась Пресвятой Троицы, это логос. Слово «логос» с греческого переводится «разум». Не только слово, так как переводится в синодальном переводе. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Более точный, более емкий перевод – это разум. Тот самый разум, всеобъемлющий, которого и искали греческие философы. И многие христианские философы и богословы обращали на это внимание, показывая, что логос – это именно то, что объединяет христианство и философию. Это и богооткровенное знание, и то знание, к которому человек приходит своими собственными силами. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что в христианстве нет противоречия между философией и богооткровенным учением, и подавляющее количество средневековых философов – это именно христианские философы.
Виктор Петрович, но как же, многие ведь воспринимают христианство как такая строго догматическая система, которой шаг влево, шаг вправо – это уже ересь. И многие воспринимают как костную такую систему.
Более того, не просто многие воспринимают, тому можно найти и подтверждение в Священном Писании. И апостол Павел говорит, что человек спасается верою, а все, что не по вере – грех. А философия разве опирается на веру? Да нет, философия же не на веру опирается, а на некоторое сомнение. Если мы ищем истину, значит, мы предполагаем, что мы ее не знаем, значит, мы сомневаемся, значит, мы не верим, значит, философия есть грех, делаем мы вывод из такого размышления. Я не дам сейчас ответ на этот ваш вопрос, потому что я буду давать ответ на этот вопрос на протяжении многих и многих наших последующих с вами встреч. Это, пожалуй, наверное, главная проблема, которая будет волновать христианских философов. Как же относиться к философии? Что же такое философия? Или это истинная мудрость? Как, скажем, сказал преподобный Иоанн Дамаскин, философия есть любовь к мудрости. Истинная мудрость – это Бог. значит, истинная философия есть любовь к Богу. Или же философия – это источник ересей, как будут говорить некоторые другие христианские богословы.
Источник сомнений.
Да, как источник сомнений, как источник отхода от истинной веры, от истинного благочестия. А был ли Христос Богочеловеком? А может быть, не так? Какой же я христианин после этого, если начинаю в этом сомневаться? Все, что не по вере, грех, и значит, я, начиная философствовать, изменяю Христу. И поэтому мы можем сделать, я думаю, следующий вывод. В зрелом мусульманстве, которое существует после 13-го столетия, вопрос об отношении к философии не возникает. Это вопрос очевидный. Занятие философией осуждается мусульманством. В христианстве же, пока из того, о чем мы с вами говорили, мы уже видим, что отношение к философии является проблемой. А если возникает размышление о статусе философии, то это и есть философский вопрос. Поэтому христианство, даже если оно отвергает философию, отвергает не догматически, а философски. Это философская проблема. Как относиться к философии? Давайте вспомним еще из античной философии. Одна из основных проблем философии – это проблема самоидентификации философии. Что такое философия, спрашивает себя Аристотель. И это философский вопрос. Что такое философия, будут спрашивать себя философы X, XV, XX веков. Что такое философия, напишет работу Хайдеггер. Что такое философия, напишет работу французский философ Мерло-Понти. Что такое философия, спрашивают христианские мыслители. И это является, как мы видим, из самой философской традиции классическим философским вопросом.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение средневековой философии. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
Программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В сегодняшней передаче, претендующей на то, чтобы восполнить некоторые упущения одного из моих коллег по радио, я рискну высказаться о довольно наболевшей для меня теме русского певческого искусства. Поводом и путеводной нитью послужит мне творчество двух выдающихся исполнительниц русских песен – смолянки Аграфены Ивановны Глинкиной и псковитянки Ольги Федосеевны Сергеевой, пение которых, особенно первой, которая будет главной героиней этих передач, произвела на меня громаднейшее впечатление, при том, что я не являюсь ни особенным любителем фольклора, ни тем более его знатоком. Но дело в том, что в песенном творчестве этих певиц нашли отражение очень интересующие меня чисто русские подходы к искусству. Их я постараюсь определить. Первое, что следует выделить, это отстраненная невозмутимость, характерная и для других видов русского искусства. Искусство, равно как и его творец, или же интерпретатор, если угодно, реконструирую здесь представляющийся мне ход мыслей наших предков, не должны быть ни печальными, ни веселыми, они должны быть невозмутимыми. Однако это не значит, что им не должны сопутствовать ни печаль, ни радость, просто они не должны представлять их в своем искусстве. И то, и другое может быть только как-то обозначено, и как следующий этап привнесено в жизнь. В этом, замечу в скобках, на мой взгляд, и сказываются и индивидуальность, и свобода певца. Элементы этого безэмоционального подхода отличали не только русское пение, но и русскую пляску, что представить себе уже гораздо сложней. Но читаем описание последней в строго документальной книге Ивана Гончарова «Фрегат Паллада», служащие наглядным свидетельством и свидетельством из довольно-таки испорченного квазикультурными влияниями XIX века того, о чем я только что говорил. Цитирую. «После обеда, по окончании работ, особенно в воскресенье, обыкновенно раздается команда «свистать песенников наверх». И начинается веселье. Особенно я помню, как это странно поразило меня в одно воскресенье. Холодный туман покрывал небо и море, шел мелкий дождь. В такую погоду хочется уйти в себя, сосредоточиться, а матросы пели и плясали. Но они странно плясали, усиленные движения явно разногласили с этой сосредоточенностью. Пляшущие были молчаливы, выражения лиц хранили важность, даже угрюмость, но тем, кажется, они усерднее работали ногами. Зрители вокруг с той уже угрюмой важностью пристально смотрели на них. Пляска имела вид напряженного труда. Плясали, кажется, лишь по сознанию, что сегодня праздник, следовательно, надо веселиться. Но если бы отменили удовольствие, они были бы недовольны. Конец цитаты. Чем же сформирована эта видимость принуждения, так удивившая Гончарова, и вместе с тем невозможность избежания ее? Мне кажется серьезным, почти религиозным подходом к тому узкому миру нескончаемых забот, в котором русский крестьянин, тем не менее, находил для себя необходимую гармонию и полноту. Досуг, таким образом, в сравнении с ней воспринимался как элемент необходимый, но все-таки второстепенный, вспомогательный и не вполне заслуживающий внимания, при том, что также, несомненно, учитывался фактор, так сказать, связанных с ним душевных, а то и, пожалуй, в ином случае, духовных затрат, к всему прилагаемых. Есть даже очень понятная нужда в нем, его необходимость, но той настоящей серьезности, которую в полной мере не мог, как мне кажется, осмыслить поразившийся странной пляски Гончаров и которую вкладывают в работу или вхождение в церковь, нет. Последнее особенно важно, так как дает наглядное понятие об отличии русского иерархического восприятия от лишенного такой иерархичности восприятия западного, в котором искусство приравнивается даже к религии, уподобляется ей, а во многих случаях ставится даже выше ее. В свете всего только что сказанного выскажу еще одну очень рискованную мысль. Нельзя ли эту характерную для русского искусства остраненную чинность воспринимать еще и как некую неосознаваемую пародийность относительно других сфер деятельности русского крестьянства, или, если точнее, пародийную подражательность? Здесь-то и может таиться косвенное игровое начало, компенсирующее их видимое неприсутствие в прямых формах. Не отсюда ли та видимая невозмутимость, с которой Аграфена Ивановна и Ольга Федосеевна исполняют даже песни, заключающие в себе игровое начало? Прервемся, чтобы послушать одну из таких песен в исполнении Глинкиной.
Как поехал комар к мухе в сваты, как поехал комар к мухе в сваты. Ох, и что ж то я, муха, за место, ох, и что ж то я, муха, за место. по горлачикам мушенка летала, по горлачикам мушенка летала. Из горлачика сметанку собирала, из горлачика сметанку собирала. Ахина своего комарика кормила, ахина своего комарика кормила. А ты ешь, мой комарик, наедайся, ты ешь, мой комарик, наедайся. Своей мухинкой, женушкой, выхваляйся, своей мухинкой, женушкой, выхваляйся.
Но как же в таком случае оценивать самих певиц? Кто они? Исполнители, интерпретаторы, посредники? Думаю, и то, и другое, и третье. И вместе с тем можно говорить о сочетании всех этих трех ипостасей в одной личности. Тайна сия велика, однако же я все-таки сделаю попытку, если не уяснить ее для себя и для вас, то хотя бы приоткрыть над ней завесу и исследовать, так сказать, философию этого искусства, которая, впрочем, наверное, все-таки очень проста. Это простота, вместившая в себя многообразие окружающего мира путем органического впущения его в себя и далее абсолютного слияния с ним. Для меня в этом смысле показательно то, что не знаю, как Аграфена Ивановна, но вот Ольга Федосеевна отказывалась петь жневовые, например, песни весной, видя в этом нарушение той нерасторжимой связи субъективного и объективного, о котором я говорил и буду много еще говорить далее. Что касается, собственно, Глинкиной, то ее пение – это как раз тот редкий случай не только в народном вокальном исполнительстве, но и, рискну сказать, в мировой культуре, когда нечто непостижимо сложное для сознания предстает в простоте и даже в крайней бедности примененных средств. Отдаленный аналог, хотя почему отдаленный, Дон Кихот Сервантеса. Не удивлюсь, если кого-то рассмешит такое неожиданное сопоставление. Послушаем еще одну из ее песен.
Можно познать по веселику, что не родная мать. Можно познать по веселику, что не родная мать. Пиво не пьяна, а мед не солоды, горелой коняго. О, река, пиво не пьяна, мед не солодык, а горел коняго. Горелка не горькая, а скрипка не звонка, веселья не весё. Ола, горелка не горькая, скрипка не звонка, веселья не весё. Кого мы наймем, кого мы пошлем, да за родиною мать. Открой, кого мы наймем, кого мы пошлем, да за родиною мать. Пошлем, не пошлем, соловеюшку, да за родиною маткой пошлем, мы пошлем соловеюшку, да за родиною маткой. Соловей малый не долет яйца, маматушка зна. А яйца ловей малый, не долет яйца, маматушка знай. Гуляй, детитка, гуляй, милые, веселей-ка без зимы. Иня, гуляй, детитка, гуляй, милые, веселей-ка без зимы. рада б я встати к своему дитяти, да порядочку дати. Рада б я встати к своему дитяти, да порядочку дать. Сырая земля к грудям прилила, не могу продохнуть. Сырая земля к грудям прилила, не могу продохнуть. Гробовые доски стиснули ножки, не могу протянуть. Ути гробовые доски стиснули ножки, не могу протянуть. Желтые пески сыплются в глазки, не могу проглянуть. Ути желтые пески сыплются в глазки, не могу проглянуть.
Чтобы почувствовать разницу между исполнителем тогдашним и исполнителем современным, стоит послушать записи певческой артели, как она тогда называлась, Митрофана Пятницкого, начала XX века, и пение теперешнего хора его имени. Если и имеющие какое-то отношение, кроме наименования к первому, то очень небольшое. Впадают в две крайности, характерные и для поющих в одиночку, так называемых народных исполнителей, или орут со ощерившимися ртами, натужно изображая веселье, либо впадают в такой же натужный, слащавый лиризм. Но и в том, и в другом случае стараются дополнить музыку и текст привнесенным чувством, в которых настоящая песня не нуждается, и тем ее портят. Что говорить, нечто чудовищно аляповатое и чуждое русскому духу предлагается ныне под видом народной песни. Настоящее же русское пение, как можно видеть из пения героинь сегодняшней передачи, не то что бесчувственно, это не самый удачный термин, бесстрастно, но при том с моментальным попаданием в интонацию. Певцу от Бога интонацию искать незачем, он в ней живет. И уже по этой причине ему затруднительно вытащить ее наружу. Но и педалировать внешнюю выразительность за счет каких-то особенных голосовых модуляций или претенциозной чувствительности тоже нет никакой необходимости, чего совершенно не понимают современные исполнители, подпускающие ее в голос, а зачастую имитирующие этот же прием применительно и к душе, на понятия не имеющие о глубинном чувстве. Как, впрочем, и их зрители, что допускает возможность их объединения. Но это же служит и главной причиной глубочайшего разделения между поющим в чисто русской традиции исполнителем и современной публикой. На такое непонимание жаловался в свое время, насколько я помню, Дмитрий Покровский, подход которого, кстати, к русской песне кажется мне спорным по причине делания упора на прием, выводимый почти наружу. Скажу больше. За счет сходных качеств оставляют меня равнодушным и выдающиеся певцы XX века, например, Шаляпин или даже Лидия Русланова, которые своим искусством выявляют не столько глубинную суть русской песни, сколько свое умение ее спеть. В скобках замечу, что в своем равнодушии к Шаляпину, не как к гениальному певцу, но как к певцу именно русскому, я не одинок. Его, например, разделяет главная героиня повести Солженицына «Матрёнин двор». Я мог бы назвать и аналогичные примеры из реальной жизни. Это слишком явственное выставление приема смущает меня, конечно же, в гораздо меньшей степени, даже в пении Ольги Сергеевой. Хотя вместе с тем, этими приемами я не могу не восхищаться. Поэтому в завершении передачи приведу одну из ее лучших и известных песен. Не в последнюю очередь благодаря итальянской ностальгии Андрея Тарковского, где она тоже звучит и даже является своеобразным ключом к пониманию этого довольно-таки сумбурного, как мне кажется, фильма.
Эй, кумушки, кумитися, к Умитеся, любитеся. Умитеся, любитеся, любите меня. Вы пойдите в зеленый сад, возьмите меня. Вы будете святы рвать, сорвите вы мне. Вы будете веночки вить, ой, извейте вы мне. Вы пойдите к реке Дунай, возьмите меня. Вы будете вянки в воду пускать, пустите вы мне. Ваши вянки по реху плыли, а мой на дно пошел. Ваши дружки с войны пришли, о мой не пришел. Он сам не идет, письма не шлет, забыл про меня.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Из крымских рассказов. Виноград. Этот Федечка и на самом деле как будто сросся с чудесным тем виноградником. Как ни проходишь, всегда видишь Федечку в винограднике. Подвязывает. Ему ж 12-й год недавно пошел, обрезает, опрыскивает, собирает золотистые грозди чауша, в солнце и винограде утопает. Вы видели, это он у меня написан в винограде. Спит под лозой в корзинке, и над ним грозди свесились, и через эти грозди поет на смуглом личике в его белобрысых волосах солнце. Удачно, кажется, вышло. У меня очень торговали на выставке картину эту. Я не продал, только старикам копию подарил, но там солнца такого не получилось что-то. Но, слушайте, они до того над ним дрожали, что мать, слабой такая она, всегда выходила его встречать из школы, спускалась к городишку, все боялась, как бы не побили его дорогой рыбачата, народ отъявленный. Так это у нее и вошло в привычку. Перенес все детские болезни, окреп, стал отцу помогать в работах на винограднике. И вот пришла революция. Старики так переполошились за своего Федечку, что перестали пускать в городишко, в школу. Созрел виноград, новая тревога, устеречь. И раньше шалили по садам наша солдатня из лазарета, а тут пошел уже настоящий грабеж организованный. Осенью 17-го года большевиков еще не было, только-только росточки объявлялись, но уже безобразничали вовсю. А милиция наша, как известно, была в обмотках, или в народе называли петушьи ноги, любители семечек и слободы. Значит, самоохраняйся. И вот Федечка перестал спать ночами, и ничего с ним нельзя было поделать. Хочу стеречь виноград. Ну, стерегли со стариком, как поспевать стал. Виноградник и раньше их вручал. Из городка к ним поднимались дачники нарочно за виноградом, прямо с лозы. А в тот год виноград для них уж великим подспорьем стал. Прознала солдатня. Тот Гришка Марчук и навел, будущий убийца Маши. Это установлено. Насели на виноградник ночью перед зарей, и с промысловой целью пришли с корзинами. За такой чауш можно было недурно выручить. И вот когда они начали сбор имени Рощиного, Федечка поднял крик. Дремал на винограднике в шалаше. И не только крик поднял, а вцепился еще в кого-то. Говорили, что зубками в руку впился. Видали, приятеля Гришкина с завязанной все рукой ходил. И дорого обошлась эта виноградная история Федечки. Кто-то, может быть, и сам Гришка ударил мальчика в грудь кулачищем так, что его полуживого, харкающего кровью, принесли старики в домишко. И лежал он, харкая кровью, до лета, и стал хереть острый туберкулез. Эти 2 года Елизавета Михайловна весь свой виноградник слезами орошала. Придет, станет над лозой, где нашли Федечку, и зальется. Как не пройдешь, все оно на винограднике. Ну, вчера помер. Как раз 2 года исполнилось с удара. До сбора все-таки дотянул. Ему старики золотой чауш в мисочке поставили постельки. А уж он и не мог и сосать. И вот сегодня видел Садкоса я, как она собирала этот оплаканный золотистый чауш. Самая пора, и надо выменить на гробок, и за могилку надо, и батюшки. Вот и собирала. Порежет, схватится за головку, закачается. И слышно, как она там. Ну, все слышно. К небу все незрячими глазами, кричащими. Да за что? За что же? Вот послушайте. Когда я так смотрел и тоже вопрошал в своей глубине, только я пустоту спрашивал. У меня пустота. Тут и пришло. Только не разрешение, а тоже вопрошание. Вы знаете, дьякона нашего ноздрями смотрят простеца. Рыбаки его очень любят. Многосемейный, а превеликий дерзатель, борец за веру. Все эти годы с большевиками бьется, и народ не дает его. Так вот он из Ялты пешком возвращался, его следователь допрашивал. Там одного комиссара поймали добровольца, так его обознавать вызывали. Что-то с арестом здешнего попа связано. А тот дьякон за попа бился, с комиссарами воевал, отбивал. И вот дьякон и говорит, а он все знал про историю любачей. Вот какой у нас виноград соленый! И кругом столько этого винограду нарастили. И вот дюжи соленый. По всей нашей России, матушки, такого винограду насадили. Теперь вот и собираем. А те с удовольствием его вкушают. И понял я, и не понял. А это он, оказывается, и про тех, которые на кораблях к нам приплывают, подплывают. Говорит, что только в Ялте творится такой-то базар, все забирают за грош. Весь наш соленый виноград за пустяк выменивают и к себе волокут. Полные корабли отходят. И спрашивает в пространство. Господи, да как же это так? Ни горя не чувствует, ни слез не видит. Сосут виноград. И соли-то нашей им нечувствительно нисколько. Да, говорит, хороши, все свое полноценное разменяли, все в пыль и прах обратили, и теперь кровь нашу покупают. Да как же это? И знаете, Мне от этих вопрошаний его перед этой Елисаветой обманутой невыносимо стало. Весь ужас и вся опустошенность их, выменивающих свою пустоту на виноград наш, стали так остро ощутимы, весь провал великого человечества так наглядно страшно предстал перед этой Елисаветой вопиющей. Ведь тут-то, в этой случайной Елисавете на винограднике, все опустошение так предстало, подчеркнутое простыми словами диакона, что я онемел от холода на солнце, закаменел. Убитая моя Маша, и забитая Федечка, и убитые старики, и все побитое, втоптанное бескрестно в землю, с издевкой и злобой втоптанное, и теми принятое, как дешевый товар обменный. Для них-то, говорю, дешевая репа пареная. Все для меня предстало, как страшный образ незаполняемой пустоты, ничем не оплаченной издевки. Во имя чего? Это надо решить особо, иначе не стоит быть. И говорит еще диакон, будто возглашает церковное: «Ох, да отольются же им эти слезы виноградные, да отзовется соль». Рассказ Пенькова оборвался. Сверху за веранды кто-то тяжело спускался. Скребли шаги, сыпались камушки. В черной ночи не было видно, кто подходил к веранде. На звездном небе я различил человеческую тень, пригнувшуюся, будто чего-то тяжелое тащившую. Словно знакомый, разбитый усталый голос окликнул нас: «Семен Николаевич здесь?» «А кто это?» — недовольно спросил Пеньков. — «Я, Семен Николаевич, сверху, Мартын». Это был старый Любыч, виноградарь, о ком мы говорили. Лица его в темноте не видно было, так, тень, да голосок скрипучий придавленный. И ничего тяжелого не тащил, это лишь показалось мне, так, тащился. И начался памятный разговор. Тень Мартына Прокофьевича на стул не села, а пристроилась на перекладинке веранды на звездном небе. Я видел кулачок, дергавший тощую бородку, склонившуюся уныло голову. Мартын Прокофьевич осторожно робко спросил, не уступит ли Семен Николаевич крестик. Крестик. Такого больше не найти, крестика. Весь город обегал, нет ничего, народ в разброде. В Ялту, говорят, надо ехать, да и там не найти теперь, сколько народа помирало. Все запасы давно дошли, и новых некому запасать. Делают, говорят, на ветер, как из лучинок, году не выстоит. Пеньков не дал договорить. Всем, отказывавшим в кресте, он сказал с удивлением: «А о чем же тут говорить? Пожалуйста, берите». «Да что вы!» — вскрикнул невидимый Мартын Прокофьевич, и унылая тень его спрыгнула с перекладины веранды. — Можно? Вы дозволяете? — Вот спасибо. А я все беспокоился потревожить вас крестиком, и другие наговорили, сколько народу хлопотало заветный крестик. Для памяти. Понимаю я, что для памяти. Значит, можно? По голосу было слышно, что он еще боится и не верит. — Да берите же! — крикнул Пеньков. — Это нужно! Для памяти! Он пошел в комнату и принес фонарь. И мы пошли в закоулок, где стоял крест, высокий, белый, снизу обугленный, с присохшей к нему землей. Этот крест говорил нам славянской надписью: «Маша Хлебникова, крестьянка, 23 лет». Злодейски убита штыком в сердце в ночь на 20 февраля 1918 года. — Значит, дозволите? — переспрашивал Мартын Прокофьевич, растерянно моргая. — Дозволите это соскоблить? Красочка найдется, черная, надпись — Федечку. — Не надо соскабливать. Пусть останется навсегда. Странно как-то проговорил Пеньков. — А как же-с? — в испуге переспросил Мартын Прокофьевич. — Ведь теперь Федечка... — Нет, это должно остаться. Под краской пусть. Я дам вам белый, и вы запишете, закроете это. Так оно и останется. Я сейчас. Он пошел в комнаты, а мы остались перед крестом. Стояли молча, слыша, как шваркало в гулкой студии. Упал стул. — Вот сейчас закроем, — сказал резким, будто железным голосом подходивший из темноты Пеньков. И большой кистью, сгустившейся белой краской, закрыл крестное начертание. — Возьмите краску и кисть, после все заново покроете, а то заметно. Я сам вам напишу. Там. — Завтра бы хоронить хотели, и лошадь нанят отвезти, — сказал Мартын Прокофьевич просительно. — Завтра и возьмете. — А вы уж разрешите, я донесу Василю. Сразу завтра отвезем и поставим там, и покрашу. На месте. — просил нерешительно Мартын Прокофьевич. — Берите. Только вам не под силу будет тяжелый крест, — говорил Пеньков. — Осилюсь. — Все, осилюсь, — повторил почти радостно Мартын Прокофьевич. Он подсунулся, избочась под крест, подставил плечо под крестовину, привалил ее к голове для стойкости и поволок, скребя обугленным комлем по треснувшему неровному бетону. Белый картузик его смялся, сдвинулся с головы, защемился между крестом и ухом, но он не чувствовал. — Дайте я помогу, — предлагал, провожая его Пеньков. — Ничего-с, это в горку только, передохну, — слышался под крестом сдавленный голос Мартына Прокофьевича. — Посветите только, а то я духом, за калиткой все тропки знаю, до волоку. Мы проводили его доверху, с версту, старались ему помочь, но он говорил, что одному способней, а то если поднять за комель, плечо нарежет. Мы все же помогали, с холма ему будет легче. Когда вернулись, Пеньков споткнулся на что-то у веранды. Это была корзина с виноградом. — Это он в обмен мне, — удивленно сказал Пеньков. — Крест на соленый виноград, а? Чудак! И не сказал ничего, заторопился. На веранде еще горел оставленный фонарь в железной сетке. Пеньков поставил тяжелую корзину на перекладину. Матово золотился крупный янтарный чауш, как сахар сладкий. Но мы не тронули. Стояли и глядели на сочный чауш, на который легли тенями клетки от фонаря. — Соленый, — сказал Пеньков. Сидели в тот вечер долго, почти не говорили. Фонарь потух. На менявшемся звездном небе темнела дуга корзины. Так и не трогали. Дни стояла корзина на веранде долго. Так и не тронули.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.